Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы Вефии. Сегодня пятая часть. В четвертой части мы закончили на Бытие, глава 35, стих 22. Я повторю этот стих и объясню его смысл. «И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башнею Гадер». Я верю, что сам остаток в 144 тысячи душ останется Господу Иисусу верным до конца тысячелетнего царства. Но их потомки в большом количестве позволят сатане в конце тысячелетнего царства, когда он будет на короткое время отпущен на волю, увести себя в заблуждение. Этот грех неверности Господу Иисусу, грех блуда с сатаной, мы видим в позорном поступке Рувима, в его блуде с Валлою, наложницею отца своего. После откровения Господа Иисуса Иакову в стихе 10, он повторяет Иакову в стихах с 11 по 13 свои обетования. Восьмое и девятое упоминание Вефиля в истории Иакова. При пятой встрече Иакова с Богом, стихи 9 и 10, Бог подтверждает Иакову еще раз свои обетования, о которых мы читаем в Бытие, глава 35, в стихах 11 по 13. В стихах 14 и 15 Иаков делает почти то же самое, что он сделал при первой встрече с Богом. В Бытие, глава 28, в стихах 18 и 19. Действия Иакова в обоих случаях похожи, но в принципе, если будем внимательно читать, то в его действиях заметим все же существенную разницу. Для сравнения приведу еще раз эти два места Писания. Итак, Бытие, глава 28, стихи 18 и 19. Внимательно слушаем. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вефиль, а прежнее имя того города было Луз». Бытие, глава 35, стихи 14 и 15. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вефиль». В обоих встречах Иакова с Богом, первая и пятая, мы видим в его действиях с точки зрения сегодняшнего времени пророческое указание на историю Израиля. Хотя при первой встрече Иакова с Богом он делал то, о чем мы там читаем, несознательно, но не давая себе о своих действиях отчета, то это было, тем не менее, сильное пророчество о будущей истории Израиля. При пятой встрече Иакова с Богом мы видим в его действиях исполнение пророческого указания, которое мы видим при первой встрече. Исполнение именно этого пророческого указания произойдет в тысячелетнем царстве. Поэтому оно дано нам более подробно, в деталях. Но с точки зрения нашего сегодняшнего времени, действия Иакова при пятой встрече с Богом являются тоже пророческими. А так как в Бытие, глава 35, в стихах 14 и 15, мы в духе находимся уже в тысячелетнем царстве, то Иаков, то есть остаток Израиля, делает все это сознательно. Яков ставит теперь не отдельный камень памятником, но ставит памятник каменный, то есть из многих камней, из камней, которые происходят из скалы, которая есть Христос. По этому поводу читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы. Скала же была Христос. В этом памятнике из камней, как и в жертвеннике всесожжения, мы видим признание остаткам в 144 тысячи душ в своих сердцах Господа Иисуса своим Мессией. В елее, который Иаков возлил на каменный памятник, мы видим Божий Дух, который, согласно пророку Иоэля, глава 2, стих 28, будет излит на остаток Израиля перед входом в тысячелетнее царство. Читаю этот текст. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». В возлиянии, которое Яков вылил на каменный памятник, мы видим полную отдачу остатка Израиля Господу Иисусу, как борцов за Бога. Обращаю ваше внимание на тот факт, что возлияние из вина или даже крепких напитков является тоже жертвой. Поэтому в тех местах русского перевода Библии, где мы читаем о возлиянии, правильно следует читать «жертва возлияния». Я думаю, что вы теперь поймете, почему Давид не стал пить воду, которую его герои, рискуя жизнью, принесли из Вифлеемского колодезя, как читаем во второй книге царств, глава 23, стих 16. Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее в жертву возлияния Иегове. И вылил ее в жертву возлияния Иегове. Это говорит о том, что Господь Иисус, которого мы прообразно видим в Давиде, с полной отдачей посвятил себя своему Богу и Отцу в деле осуществления Божьего плана по спасению людей. К сожалению, Вернер Бергман не рассмотрел в своей книге жертвы также и жертву возлияния. Но это очень важно, чтобы наряду с другими жертвами подробно рассмотреть и жертву возлияния, чтобы понять ее духовный смысл. Чтобы вы получили определенную информацию и представление о жертве возлияния, привожу по этому вопросу несколько мест Писания. Книга «Числа», глава 15, стихи со 2 по 10. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить Иегове огненные жертвы, жертвы всесожжения или жертву заколаемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Иегове. Тогда приносящий жертву свою Иегове должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы мелкой муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для жертвы возлияния». Вот, пожалуйста, «приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца, а принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы мелкой муки, смешанной с третью частью гина елея, и вина для жертвы возлияния, приноси третью часть гина в приятное благоухание Иегове. Если молодого вола приносишь во всесожжение, или жертву заколаемую во исполнение обета, или в мирную жертву Иегове, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 0,3 части ефы мелкой муки, смешанной с половиной гина елея, и вина для жертвы возлияния приноси полгина в жертву, в приятное благоухание Иегове. А также числа, глава 28, стихи с 7 по 10. И в жертву возлияния при ней четверть гина на одного агнца. На святом месте возливай жертву возлияния, вино Иегове. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с такой же жертвой возлияния при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Иегове. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное 0,2 части ефы мелкой муки, смешанной с елеем, и в жертву возлияния при нем. Как видите, жертву возлияния из вина следовало приносить в приятное благоухание Господу Иисусу. Вы знаете, что Иегова является именем откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете. На основании этих мест Писания мы видим, как высоко Господь Иисус оценивает жертву возлияния. Поэтому эта жертва приносилась практически вместе со всеми другими жертвами. Но все жертвы Ветхого Завета являются в определенной степени прообразом жертвы Господа Иисуса. Чтобы понять духовный смысл жертвы возлияния, обращаю ваш взор еще на три места в Новом Завете. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 17. «Но если я и соделываюсь жертвою возлияния, — говорит апостол Павел, — за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Второе послание Тимофею, глава 4, стих 6. «Ибо я уже становлюсь жертвою возлияния, и время моего отшествия настало». А что касается страданий апостола Павла за Господа Иисуса, за Его тело, то есть за Церковь Иисуса, то вершину мы видим в послании к Колоссянам, глава 1, стих 24. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь». Особенно во втором послании Тимофею, глава 4, стих 6, мы выразительно видим, что Господь Иисус дал апостолу Павлу знать, что он должен умереть и вскоре уйти из этого мира. Павел должен был приготовиться к этому, а Тимофею Павел сообщает об этом предупреждении Господа Иисуса словами: «Ибо я уже становлюсь жертвою возлияния». Это значит, что он не только с полной отдачей служил Господу Иисусу и Его Церкви, как мы это видим в послании Филиппийцам, глава 2, стих 17, но и через свою смерть должен был восполнить страдания Иисуса. Это же самое обетовал Господь Иисус своему народу Израилю и своей Церкви. Что касается страданий Церкви, как восполнение страданий Иисуса, то характерный пример в отношении этого вопроса мы видим в том, что Моисей и во второй раз, да еще и дважды ударил скалу, а Господь Иисус сказал ему, что он должен говорить скале. Об этом читаем в книге Числа, глава 20, стих 8. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, скажите, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». В стихах 10 и 11 читаем дальше. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. А так как Моисей не говорил скале, как повелел ему Господь Иисус, а во второй раз ударил скалу, то Господь Иисус запретил ему войти вместе с Израилем в обетованную землю. Этот вопрос мы глубже рассматривать здесь не будем. В данном тексте, в числах глава 20, стихи 10 и 11, нас интересует лишь тот факт, что Моисей ударил скалу во второй раз. В Исходе, глава 17, стих 6, Моисей действовал верно. Читаю этот текст. «Вот я стану пред тобою там на скале, в Хариве, — говорит Господь, — и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». В этом ударе Моисея по скале мы символично видим смерть Иисуса на Голгофском кресте. А теперь будем внимательны. В числах глава 20, стихи 10 и 11 мы видим в скале духовного Христа теперь. Христос – глава, а церковь – тело Христа. Поэтому мы можем сказать, подобно тому, как Господь Иисус в плоти научился послушанию, и на основании Его страданий Небесный Отец сделал Его совершенным, так и Церковь должна через страдания в плоти научиться послушанию, и дети Божьи должны стать совершенными. Дети Божьи должны быть так отшлифованы, чтобы в глазах Господа Иисуса стать драгоценными камнями. Об этом мы читаем в следующих местах Писания. Сначала два примера, которые касаются Господа Иисуса. Послание евреям, глава 5, стихи 8 и 9. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, то есть сделавшись совершенным, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Послание евреям, глава 2, стих 10. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил, то есть сделал совершенным через страдания». А теперь три примера, которые касаются детей Божиих. Послание Колоссянам, глава 1, стих 28. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Послание евреям, глава 10, стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». И первое послание Петра, глава 5, стих 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, то есть сделает вас совершенными, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Мы с вами знаем, что Господь Иисус, чтобы принести Себя в жертву за грехи всего мира, добровольно оставил на небесах все преимущества, которые Он как Бог имел – свою славу, свою власть и так далее. А на земле Он добровольно был унижен пред ангелами. Послание евреям, глава 2, стихи 7 и 9, а также пред людьми. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. В Евангелиях мы видим, что Господь Иисус пришел в плоти на землю не только для того, чтобы умереть за грехи всего мира, но Он должен был глубоко унизиться как перед ангелами, так и перед людьми и ужасно страдать. Именно в этом унижении и страданиях мы видим совершенную готовность отдаться в жертву. Совершенную готовность Иисуса отдаться в жертву. На эту полную и совершенную отдачу Иисуса в приношении себя в жертву за грехи всего мира указывает жертва возлияния. Поэтому в выше приведенных примерах в числах 15 стихи со 2 по 10 и в числах 28 в стихах с 7 по 10 мы читали, что к каждой жертве следовало приносить и жертву возлияния, вино в приятное благоухание Иегове, то есть Небесному Отцу. И в Новом Завете Святой Дух конкретно объясняет нам, что это означает. По этому вопросу читаем в послании Ефесянам, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Вот здесь мы это видим. Господь Иисус, которого мы прообразно видим во всех жертвах Ветхого Завета, к которым добавлялась жертва возлияния, принес Себя Своему Отцу и Богу в благоухание приятное. Следовательно, именно эта жертва возлияния указывает на благоухание приятное, которое Бог имеет в жертве Иисуса Христа, Своего Сына. Так возлюбил Бог мир. Но ведь жертва возлияния, которую Иаков возлил на каменный памятник, указывает прежде всего на Израиль. По этому поводу я должен сказать, что не только Ветхий Завет, но и все Евангелия, кроме Евангелия от Иоанна, предназначены главным образом для Израиля. И если мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 9, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». А также Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Исходя из этих двух мест Писания, мы должны знать, что эти преследования, гонения и страдания касаются прежде всего Божьего народа Израиля. Жертва возлияния, которую Иаков возлил на каменный памятник, указывает также на все гонения, страдания, унижения, убийства, которые Божий народ Израиль претерпел ради имени Господа Иисуса в течение 2000 лет времени благодати, и которые Израиль еще должен претерпеть в 70-ю седьмину. Эта жертва возлияния указывает также на страдания в 70-ю седьмину и на полную и сознательную отдачу остатка Израиля в служении Господу Иисусу в тысячелетнем царстве. Именно в этой совершенной отдаче мы видим подтверждение, что Иаков стал, а вернее станет Израилем. Обращаю ваше внимание еще раз на тот факт, что жертвенник, который Господь Иисус повелевает Иакову построить в Бытие, глава 35, стих 1, он построил в стихе 7 и назвал его Эль-Вефиль, что означает «Бог Дома Божьего». Жертвенник всесожжения является прообразом Господа Иисуса. Тогда это значит, что в тысячелетнем царстве Господь Иисус станет, наконец, владельцем своего дома. Он снова будет владеть своим домом. Но это предисполнение конечной цели Бога в отношении своего народа Израиля. Что Господь Иисус будет хозяином в своем доме, Святой Дух подробно сообщает нам у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 21 по 25, где речь идет о тысячелетнем царстве. Читаю этот текст. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, что сегодня и происходит, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будет более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом, а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно». Тысячелетнее царство рассматривается в некоторых местах Библии вечностью. Тому месту, которому Иаков при первой встрече с Богом дал имя Вефиль, то есть Дом Божий, он и в Бытие 35 стих 15 при пятой встрече с Богом снова дает имя Вефиль. Это значит, как мы выше поняли, что остаток Израиля находится теперь в Доме Божьем, в тысячелетнем царстве. Следовательно, в соответствии с Божьим обетованием Израиль должен достичь своей цели на земле. Поэтому мы должны бы признать, что в нашей теме мы достигли высшую точку. Но Иаков не остается со своими родственниками в Вефиле, а уходит в Вифлеем. Об этом читаем в Бытие, глава 35, стих 16. «И отправились из Вефиля». И когда еще осталось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Стих 19. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу», то есть в Вифлеем. А Вифлеем означает «дом хлебный». Это город, где родился Господь Иисус. Это хлеб для жизни вечной. Вблизи этого места, которое было известно под именем Ефрафа, похоронил Яков Рахиль. Это место Святой Дух упоминает в Библии также под именем Вифлеем Ефрафа у пророка Михея 5 стих 2 и как город Давидов в Евангелии от Луки глава 2 стих 4 и в Евангелии от Иоанна, глава 7, стих 42. В этом городе родился Давид и был помазан на царя Израиля. Первая книга царств, глава 16, стих 1. А пророк Михей предопределил Вифлеем в своем пророчестве местом рождения Мессии. Михей 5, стих 1, Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 5 и 6. И Господь Иисус, этот хлеб жизни, Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 35, 48 и 51, родился в Вифлееме. Ефрафа символизирует плодовитость. Мы можем сказать, ну это же само собой понятно. Этот хлебный дом, это место, где родился Господь Иисус, характерно плодовитостью, иначе и быть не может. Интересен и очень важен тот факт, что имя Ефрафа, как и имя Вефиль, в встречается только в Ветхом Завете. Важно также, что имя Евфрафа Святой Дух ставит на передний план. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Евфрафу, то есть в Вифлеем. Евфрафа есть Вифлеем, и не наоборот. И о Давиде читаем. Давид же был сыном Иессея, Евфрафянина из Вифлеема Иудейского. Первая книга Царств, глава 17, стих 12. Тот факт, что город Вифлеем раньше назывался Евфрафой, указывает на вечность. Запомните это. Почему? Потому что Господь Иисус, как хлеб жизни, пришел к нам, погибшим людям, на землю от Небесного Отца из вечности, из дома хлеба, который находится на небесах. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так как всезнающий Бог вначале знает, что будет в конце, Исаия 46, стих 10, то Он уже до основания мира знал, что люди, Его творение, падут в грех. Поэтому Он из любви к падшим людям уже до основания мира принял решение или намерение подарить людям через Своего Сына духовный хлеб для жизни вечной. Приведу несколько примеров, в которых мы читаем об этом решении Бога. Послание Ефесянам, глава 1, стих 11. «Через Него мы получили долю в наследии, ибо так была предопределена наша судьба в соответствии с намерением того, кто совершает все согласно воле своей». Послание Ефесянам, глава 3, стихи 10 и 11. «Чтобы теперь открыть правителям и владыкам в Царстве Небесном с помощью Церкви многогранную мудрость Божию в соответствии со своим извечным намерением, что и исполнил Он через Христа Иисуса, Господа нашего». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.